уважаемые радиослушатели, свою работу в эфире начинает воскресный утренний музыкально-познавательный радиоканал «100 минут». За звукорежиссерским пультом Валерия Измайлова, у микрофона Михаил Спичка. В 9 часов 10 минут хит-парад «Великолепная семерка». Примерно в половине десятого отправимся в очередной воскресный культпоход с Александром Поздняковым. А в этом часе программа «Вся эта фауна», музыкальный календарь, ну и, конечно, регулярная информация о погоде. С нее мы и начинаем. Сейчас в Петербурге температура воздуха плюс 4 градуса. Атмосферное давление 771 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 81%. Ветер восточный 1,4 метра в секунду. Сейчас в Петербурге плюс 4 градуса. Подробнее о погоде поговорим чуть позже. Пока что обратимся к нашей музыкальной программе. Ее открывает Михаил Боярский.
Param 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 pararam param param pararam param param. Мотор, лопушка, выстрел, кровавая луна. На титрах выпадаю из окна, выпадаю из окна. У всех, кто это видел, в душе родился крик. А режиссер сказал мне напрямик: играешь роль, такую роль. О, в эпизоде, безусловно, ты король. А что она, а что она? Она по-прежнему не мной увлечена. Мотор, лопушка, взрывы, вся банда на повал. Четвертым справа в кепке я лежал, справа в кепке я лежал. У всех, кто это видел, в душе родился плач. Уж больно атаман их был горяч. Играю роль, какую роль? Ах, в этом гриме безусловно, в этом гриме безусловно я король. А что она, а что она? Она по-прежнему не мной увлечена. Мотор, лопушка, смокинг, и все спешат на бал. На заднем плане в лужу я упал. У всех, кто это видел, в душе родился смех. А режиссер смеялся дольше всех. Ха-ха-ха, играю роль, такую роль. Да, в этом гриме безусловно, в этом гриме безусловно я король. А что она, да что она? Она по-прежнему не мной увлечена. И тут я снова выпал из окна. У всех, кто это видел, в душе родился стон. Ведь я в нее отчаянно влюблен. Эх, пропала роль, такая роль. Нет, в этом фильме безусловно, в этом фильме был я все-таки король. А что она? Да что она? Она Жан-Полем Бельмондо увлечена. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Она Жан-Полем Бельмондо увлечена.
Михаил Боярский открыл музыкальную программу радиоканала «100 минут». 8:15. Напомню, что сейчас в Петербурге температура воздуха плюс 4 градуса. Атмосферное давление 771 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 81%. Ветер восточный 1,4 метра в секунду. По сообщению Гидрометцентра Петербурга, сегодня, 19 сентября, в наших районах ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный, умеренный. Температура воздуха по области плюс 7-12 градусов, в Петербурге 9-11. Атмосферное давление будет мало меняться. По востоку Финского залива ветер умеренный, порывистый, волнение умеренное. В последующие двое суток местами пройдет небольшой дождь, ветер будет восточный, северо-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью 0 плюс 5 градусов, местами до минус 2, днем плюс 6-11. Сейчас в Петербурге плюс 4 градуса. Напомню, до 10 часов утра в нашем эфире радиоканал «100 минут», но сейчас об одной музыкально-биографической программе завтрашнего вечера.
Понедельник, 20 сентября, в 21:10 в рамках вечернего радиоканала «Ветер в окно» слушайте очередной выпуск из музыкального цикла «Мой путь». Он будет посвящен творчеству американских вокальных квартетов «High Lows» и «Four Seasons».
Вся эта фауна. Взгляд Глазкова.
Я приветствую журналиста, кандидата биологических наук Павла Глазкова. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Сегодня в центре нашего внимания мускусные крысы. Помнится, во времена Советского Союза шапки из меха этого животного были своего рода признаком материального благополучия их обладателей. Ну и, конечно, никто их не называл крысинами. Шапки носили гордое имя андатровые, что, впрочем, вполне справедливо, ведь мускусная крыса и андатра – это одно и то же животное.
Совершенно верно, Михаил. Действительно, андатра, она же мускусная крыса. Сразу поясню радиослушателям, что крысой называется и другой вид, который обитает не только в Ленинградской области, но даже и в черте Санкт-Петербурга – это водяная крыса или европейская водяная полевка. Водяная крыса также, кстати, как и андатра, относятся к семейству хомячковых, то есть это хомячки. Ну и, соответственно, мы все знаем другое название с именем крысы. Это наши серые пасюки, которые
наши соседи, к сожалению.
Да, ну, к сожалению, да, да, пасюки, которые активно размножаются и живут в Санкт-Петербурге. Так вот, как я уже сказал, что андатра – это животное, относящееся к семейству хомячковых. Любопытно, что родина андатры – это Северная Америка. Это вид, который искусственно, специально был завезен в Россию, а точнее в Советский Союз. Причем первая попытка акклиматизации этого животного, которое имеет ценный мех, как вы правильно сказали, первая попытка была предпринята в 1915 году, но из-за Первой мировой войны и революции эта идея немножко была отодвинута учеными, и к ней вернулись только в 30-е годы 20 века. Причем первую партию андатр, есть даже дата, даже год известен, это 1928 году. Первая партия этих интересных зверьков была завезена на Соловецкие острова. Причем андатр поймали и привезли не только из Канады, где они где у них до сих пор является естественно место обитания, но также из Финляндии и Англии.
Причем прижились?
Прижились сразу же, сходу. Это очень, как выяснилось, оказался пластичным видом. И вот с 30-х годов в черте Советского Союза начали активно завозить этих животных. Причем частично завозили из Канады, из Финляндии. И уже примерно с 35-го года начали животных отлавливать уже и на Соловецких островах. Потому что они там быстро прижились и начали размножаться и плодиться. Так вот, интересно, что к середине 20 века было подсчитано, что искусственно было расселено, внимание, цифра, 334 тысячи андатр в Советском Союзе.
Да, какая многочисленная популяция приехала.
Взялись серьезно за дело. И было заселено около 100 областей и краев Союза. Причем животные уже на тот момент и сами начали, естественно, активно расселяться. Причем ученые не ожидали такого, скажем так, активного размножения и заселения. Места обитания идеально подходили для андатр. Они не жили только в районе вечной мерзлоты. И вообще, кстати, параллельно у нас развивалось еще и андатроводство. Мех действительно был и является ценным, влагостойким и очень носким. Более того, мясо андатры съедобно, и в Америке называют, до сих пор называют водяным кроликом. И вот с этого момента, с 20 века, вот с 30-х годов 20 века, андатра начинает активно, как я уже сказал, расселяться по территории нашей страны. На сегодняшний день она живет даже и в Санкт-Петербурге. Я неоднократно ее встречал в вечернее время около Петропавловской крепости. Ее излюбленное место – это район музея артиллерии.
То есть при желании ее можно встретить и вот сейчас?
Да, конечно, конечно. Причем андатра не впадает в зимний сон, она активно себя ведет и ведет активный образ жизни и зимой, запасов не делает, то есть она постоянно кормится, делает либо Даже через лед специальные выходы можно найти отверстия. Питается либо ветками, которые она может зимой, скажем так, найти, либо она питается подводными растениями. Любопытно, что вообще ондаторы — это замечательные строители, да, я не сказал, где же они живут. То есть это водные животные, которые прекрасно плавают, отличные строители, причем они так же, как и бобры, либо роют норы в берегу, либо строят, если затопленная территория, так же, как, опять же, и бобры, строят хатки. Причем вот эти хатки, они высотой бывают до метра и более. Вот эти маленькие зверьки, да, а размер это примерно с пасюка. Вот если внешне смотреть, ондатра. Так вот, этот зверек маленькими своими лапками натаскивает огромную хатку. И если не специалист, даже иногда люди путают, что это вот бобриная хата, а это вообще хатка ондатры.
Так у Петропавловской крепости их жилище как выглядит?
В виде нор, да, то есть они вырывают норы, которые мы с вами не видим, потому что они вход в эти норы они делают под водой. Причем у них есть отдельные кормовые участки, то есть это вообще разветвленная сеть жилищ. Отдельно есть у них кормовые площадки в норе. Также кормовые площадки они делают и снаружи, в тех местах, где они активно кормятся. Основное питание ондатр – это растения, водные растения. Но также они, естественно, не отказываются поесть и земноводных, и моллюсками питаются активно. Любопытно, что ондатры, они живут семьями. Они делают достаточно крепкие такие семейные группы. Причем самец с самкой до года разрешает своим детенышам жить рядом с ними. Образуется такая ондатровая семья. Но после года, после наступления полового созревания, дети покидают родителей.
Самостоятельное плавание.
Начинают, в прямом смысле слова, правильно сказали, уходят в самостоятельное плавание. Причем самки ондатр очень плодовитые. Они могут в год давать от 3 и до 5 потомств. Причем за раз рожают от 6 и иногда даже до 8 детенышей. То есть это очень плодовитое животное.
Ну и понятно теперь, почему они так расплодились по территории всего Советского Союза.
Да, совершенно верно. То есть у нас совпало несколько, совпало несколько необходимых условий для ондатры. Это первое, это кормовая база. И второе, это среда обитания, где животное может себя, как говорится, чувствовать в безопасности. Несмотря на то, что охотники стали активно добывать уже с 30-х годов ондатру, тем не менее, численность ее резко увеличивалась. Как я уже сказал, сейчас, к сожалению, спрос на мех отсутствует практически. И,
мода прошла на ондатровые шапки.
Да, мода прошла, и, скажем так, в природе более-менее ее численность стабилизировалась. Сразу хочу сказать, наверняка радиослушатели заинтересовались, а почему же мускусная крыса? Да потому что самцы выделяют запах мускуса. Аналогичный запах, как и у мускусной утки. Причем этим запахом животные метят свою территорию. Потому что в дикой природе звери не заинтересованы в конфликте, а ондатры достаточно агрессивно относятся друг к другу, точнее к представителям других семейных групп, и они охраняют свою территорию. Поэтому животные метят своим мускусом, индивидуальным запахом территорию, чтобы другие представители этого вида не вторглись в их, скажем так, ареал обитания.
Но мускус – это вещество, которое активно человеком используется в парфюмерии.
Да, активно используется, я бы сказал, в элитной парфюмерии. И действительно, до сих пор запах вот этот стойкий, запах, который консервирует
другие ароматы,
активно используется. Любопытно, что вообще, как повлияла ондатра, животное, которое искусственно было завезено в Советский Союз, а сразу хочу сказать, что была среди ученых дискуссия, завозить, акклиматизировать ли этот вид или нет. Но я хочу сказать, что, конечно же, и одни, и другие ученые были правы, потому что действительно ондатра, она очень быстро захватила ареалы обитания других видов. И у нас в первые, особенно десятилетия, резко просматривалось нарушение экосистем особенно водных экосистем, потому что ондатра быстро размножалась, она захватывала кормовые базы других животных, она конкурировала с ними, и поэтому, конечно, во многих, скажем так, областях был нарушена экосистема, баланс экосистемы.
А сейчас что, стабилизировалась ситуация?
Да, сейчас стабилизировалась. Выяснилось, что ондатра, она приносит и уникальную пользу биоценозам нашим. В частности, она активно влияет на трофическую деятельность береговых экосистем.
Что это значит?
Ну, во-первых, сама ондатра стала объектом охоты более 70 видов позвоночных животных, включая и рыб, даже щука питается ондатрой, ну, как правило, небольшими животными. Затем выяснилась уникальная роющая деятельность ондатры, и надо не забывать про роль ее в ускорении процесса круговорота веществ в экосистему, потому что это роющее животное, как я уже сказал, она постоянно роет норы, либо строит вот эти хатки, в которых она живет. Причем влияние выяснилось, но здесь уже, скажем так, не положительное влияние на водную растительность. Ондатра очень прожорливая. И, скажем так, вот как раз то, что она активно питается водной растительностью, естественным образом выдавила, вытеснила многие виды, и в том числе русскую выхухоль. Русская выхухоль занесена в Красную книгу. Была занесена и в Красную книгу Советского Союза, и сейчас в Красную книгу Российской Федерации. И вот, скажем так, одной из причин снижения численности выхухоли в России считают это вот расселение именно ондатры, то есть вид, который с ней конкурирует за пищевые объекты.
Павел, а является ли ондатра переносчиком разного рода заболеваний?
Да, вот это, скажем так, отдельный вопрос. Отдельная информация, действительно, роль ондатры в эпидемиологии, и выяснилось, что ондатры являются носителями инфекционных заболеваний, в частности, таких как омская геморрагическая лихорадка, это тулеремия, это паротиф и это сальмонеллез. И поэтому, конечно, если охотники добывают ондатру, нужно понимать, что можно заразиться тулеремией от мяса, поэтому необходимо его, естественно, очень хорошо тушить тщательно.
То вот. Есть эта тепловая обработка, она помогает избавиться?
Да, да, она помогает опасности. Избавиться вот от этой опасной инфекции. Сразу хочу сказать, вот то, что я сказал, что ондатра питается более 70 видов животных, и в частности, ондатра питается выдра, питается норка, кабан даже, если кабан ее ловит, то с удовольствием ест, как я уже сказал, мясо является диетическим. Затем хищные птицы питаются, и повторюсь, что ондатра питается даже щука. Вообще, что касается ондатры, это интересный такой хрестоматийный пример вселенца, а точнее животного, которое специально мы заселили, акклиматизировали в нашей стране. И мы сейчас наблюдаем как отрицательное влияние этого зверя, так и положительное. Но, тем не менее, все, ондатра уже успешно у нас живет и теперь является полноценным животным фауны нашей страны.
Я благодарю журналиста, кандидата биологических наук Павла Глазкова. Спасибо, Павел, и до встречи.
До свидания.
Восемь часов 34 минуты. Это значит, что наступила золотая середина этого часа. А золотой, напомню, она называется, потому что примерно в это время в нашей программе звучит одно из произведений музыкальной классики. Сегодня это итальянская полька Сергея Рахманинова. Прозвучала итальянская полька Сергея Рахманинова. Далее информация о погоде. Сейчас в Петербурге температура воздуха плюс 4 градуса. Атмосферное давление 771 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 81%. Ветер восточный 1,4 метра в секунду. По сообщению гидрометцентра Петербурга, сегодня в наших районах ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный, умеренный. Температура воздуха по области плюс 7-12 градусов, в Петербурге 9-11. Атмосферное давление будет мало меняться. По востоку Финского залива ветер умеренный, порывистый, волнение умеренное. В последующие двое суток местами пройдет небольшой дождь, ветер восточный, северо-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью 0 плюс 5 градусов, местами до минус 2, днем плюс 6-11. Сейчас в Петербурге плюс 4 градуса. У микрофона Михаил Спичко. Я предлагаю вашему вниманию обзор наиболее значительных, на мой взгляд, музыкальных дат этой недели. В эфире программа «Музыкальный календарь». 13 сентября свое 80-летие отметил Дэвид Клейтон Томас, певец, с именем которого связан самый успешный период в истории знаменитого джаз-рокового коллектива «Blood, Sweat and Tears». Вакантное место вокалиста в команде Клейтон Томас занял в конце 1968 года, когда группу покинул ее лидер и основатель Эл Купер. В начале следующего года они выпустили альбом, который так и назывался «Blood, Sweat and Tears». Пластинка возглавляла американские чарты в течение 7 недель. Синглы с альбома «Spinning Wheel» и «And When I Die» были распроданы более чем миллионными тиражами. Он также получил премию Грэмми в категории «Лучший альбом года». Альбом 70-го в течение двух недель возглавлял американские хит-парады, а в Великобритании вошел в горячую двадцатку. Однако уже в 72-м году Клейтон Томас решил начать сольную карьеру. В группе началась текучка кадров, что привело к тому, что к 80-м годам Blood, Sweat and Tears практически прекратили свое существование.
Pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheel all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and show you the colors that are real. Someone is waiting just for you. Troubles by the riverside. Catch a painted pony on the spinning wheel ride. We'll be right back.
trouble by the riverside. Ride a painted pony, let the spinning wheel fly.
В эфире «Музыкальный календарь». Знаменитый поэт-песенник, народный артист России Михаил Танич родился 15 сентября 1923 года в Таганроге. Когда в 1938 году его отца, руководившего коммунальным хозяйством города, расстреляли, а мать арестовали, Михаил поселился у деда в Ростове-на-Дону. Во время Великой Отечественной воевал на Первом Прибалтийском и Первом Белорусском фронтах. В составе 33-й истребительно-противотанковой бригады дошел до Эльбы. В декабре 44-го, по словам самого Танича, был едва не похоронен заживо в братской могиле после тяжелого ранения. После войны поступил в Ростовский инженерно-строительный институт, окончить который не успел, поскольку в 47-м году был арестован по 58-й статье, пункт 10, антисоветская агитация. Причиной послужили рассказы о немецком быте. В тюрьмах и лагерях, в основном в районе Соликамска, на Лесоповале, Танич провел 6 лет и был освобожден в 1953 году. Он поселился в Москве и работал на радио и в газетах. Первый сборник стихов Михаила Танича вышел в 1959 году. В начале 60-х приобрела известность его песня, написанная с Яном Френкелем «Текстильный городок». В дальнейшем Михаил Танич работал с самыми известными советскими композиторами, среди которых Юрий Саульский, Аркадий Островский, Оскар Фельдсман, Никита Богословский и Владимир Шаинский.
На дальней станции сойду, трава по пояс, и хорошо с былым наедине бродить в полях, ничем, ничем не беспокоясь. По Васильковой синей тишине бродить в полях, ничем, ничем не беспокоясь. По Васильковой синей тишине на дальней станции сойду. Запахнет медом, живой воды попью у журавля. Тут все мое, и мы отсюда родом. И васильки, и я, и тополя. Тут все мое, и мы отсюда родом. И васильки, и я, и тополя. На дальней станции сойду.
Необходимо с высокой ветки в детство загляну. Ты мне опять позволь, позволь, мой край родимый, быть посвященным в эту тишину. Thank you.
на дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в море босиком, и без меня обратный скорый-скорый поезд растает где-то в шуме городском, и без меня обратный скорый-скорый поезд растает где-то в шуме городском, растает где-то в шуме городском, растает где-то в шуме городском.
В эфире «Музыкальный календарь». Брайан Эпстайн родился в Ливерпуле 19 сентября 1934 года в состоятельной семье, основы благополучия которой заложил еще дедушка Брайана Айзек, открывший мебельный магазин «Эпстайн и сыновья». После окончания колледжа Брайан начал работать в семейном магазине и неожиданно добился на этой ниве значительного успеха. Вскоре он уговорил отца открыть магазин грампластинок, а затем и второй. Благодаря энтузиазму Брайана оба магазина процветали. Эпстайн был одержим идеей, что в его магазине можно было купить любую пластинку, и очень гордился своей коллекцией, в которой можно было найти самые дефицитные записи. И вот тут мы подходим к самому главному. Однажды в магазин зашел молодой человек и попросил пластинку «My Bonnie» группы «Битлз», выпущенную в Западной Германии. Эпстайн был удивлен тем, что люди ищут записи, которые он ничего не слышал. И еще больше он поразился, узнав, что «Битлз» тоже живут в Ливерпуле. Узнав, что группа выступает в клубе «Пещера» неподалеку от его дома, Брайан направился туда. Их темперамент, манера исполнения и простые, но жизнерадостные песни настолько захватили его воображение, что Эпстайн без малейших колебаний решил пожертвовать ради «Битлз» своим торговым бизнесом. Став менеджером «Битлов», Брайан занялся самой неотложной задачей. Создавал сценический образ, приучал их к дисциплине, работал над их внешним видом, учил подавать свою музыку. Активно используя свою репутацию владельца лучшего магазина грампластинок на севере Англии, он договаривается о первой записи группы на студии EMI. Во многом благодаря Эпстайну мир услышал легендарную ливерпульскую четверку.
One, two, three, four! Look.
В эфире «Музыкальный календарь». 19 сентября 1943 года родилась Кэс Эллиот, вокалистка группы «Mamas and Papas». Этот вокальный квартет, образованный в 1964 году в Нью-Йорке, стал одним из символов поп-культуры середины 60-х годов с ее принципами свободной жизни, свободного творчества и свободной любви. Первоначально Джон Филлипс, выпускник университета Джорджа Вашингтона, создал группу «Journeyman». В 1962-м, женившись на манекенщице Мишель Гильям, он ввел ее в группу в качестве вокалистки. Позже к ним присоединились Дэнни Доверти и Кэс Эллиот. Новый коллектив, сменив название на «The Mamas and the Papas», обосновался в Калифорнии и заключил контракт с фирмой грамзаписи. Период активного творчества группы пришелся на 66-67 годы. В это время вышло несколько синглов и альбомов, которые быстро вознесли их на верхние места в американских хит-парадах. Однако уже в 68-м из-за внутренних разногласий коллектив распался. Распался и брак Джона Филлипса и Мишель Гильям. После этого музыканты занялись сольными проектами, причем удачной можно назвать лишь карьеру Кэс Эллиот. Она оборвалась в связи со скоропостижной смертью певицы в 74-м. Гильям достаточно успешно снималась в Голливуде, в частности, сыграла главную роль в паре с Рудольфом Нуриевым в фильме о звезде немого кино Рудольфа Валентина. В 80-х Филлипс предпринял две попытки воссоздать «Mamas and Papas», но обе они были безуспешными. В эфире «Музыкальный календарь». Блюз – это когда хорошему человеку плохо. Эту крылатую фразу приписывают Би Би Кингу. Блюз играли многие, но никому не удавалось сделать это так сильно и так стильно, стать душой этой музыки, как ему. Его блюзовая миссия началась в конце 40-х и продолжалась без малого 70 лет. Родился король блюза, один из наиболее влиятельных гитаристов конца 20 века, 16 сентября 1925 года. Би Би Кинга мы вспомним также в следующем часе во время воскресного культпохода. Ну и сегодняшний выпуск «Музыкального календаря» завершаем одной из его знаменитых песен.